Олександр Грін.
Алые паруса.
Своим трактиром я не буду торговаться. Я сейчас закрепнусь. Я ничего не могу сделать. Я не хочу умирать. Умоляю. Проклятый истукан. Делай же что-нибудь. Я гибну. Да пусть тебя смоет волна! Смерть все равно тебя настигнет, если ты мне не поможешь! Да будь ты проклят, убийца! Ты сдохнешь быстрее, чем я! Ты же бывший матрос, Лангрен! Помоги! Умоляю! Спаси!
Гэри также просила тебя. Думай об этом, пока еще жив Мэннерс. И не забудь!
Мэри! Мэри! Мэри!
Здравствуйте, господин Мэннерс. Нужда привела меня к вам.
А, голубушка, хорошо, что хоть что-то привело. Проходите. Ваш муж еще не вернулся из рейса?
В том-то и дело, что нет. А в доме не крошки хлеба. Вы же знаете, у нас теперь малютка. Я назвала ее Асуль. Роды были трудными. Пришлось потратить добрую половину денег, оставленных Лангреном, на лечение, на заботы о здоровье новорожденной малышки.
А, вы хорошенькая, Мэри. Болезнь вас не испортила.
Мэннерс, вы человек состоятельный, толковый коммерсант. Не могли бы вы одолжить нам немного денег? Совсем скоро вернется из рейса муж, и мы сразу же отдадим вам даже большую сумму денег. Вы же знаете порядочность Лангрена. Я бы никогда не попросила бы вас об этом.
Отчего же, отчего? Все мы в Копернии соседи. Люди свои, близкие. А вы так редко заходите. Точнее, никогда. Вот если бы не эти досадные обстоятельства, мы бы и не увиделись. А между тем я всегда был к вам положительно расположен. Mm-hmm. Тянулся к вам и хочу помочь даже безвозмездно, как близкому человеку, готовому разделить со мной услады любви. Какая вы аппетитная, Мэри. Ну, идите же поближе. Ну куда же вы бежите, недотрога? Вы же от своего счастья бежите.
Говорят, наплакавшись, она отправилась пешком в лис заложить свое единственное колечко. Ходу до города 3 часа. По дороге ее настиг ливень. Вернувшись, она слегла и уже не поднялась, уйдя в мир иной, оставив мужу новорожденную дочку, с которой сидела соседка. Лангрен, вернувшись из моря и узнав о смерти жены, взял расчет и стал воспитывать ребенка, промышляя на жизнь изготовлением игрушечных корабликов.
И вот теперь из-за этой дурёхи Мэри я должен гибнуть! Нет же! Нет!
Когда крики умолкли, Лангрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.
Спи, милая. До утра еще далеко.
Что ты делаешь?
Черную игрушку я сделал сегодня, Ассоль. Спи.
Лангрен все вглядывался в ночь и снова думал о своей Мэри.
В доме у реки жили бы мы с тобой, если бы не воля провиденья. В доме у реки жили бы мы с тобой, если б не разлуки наваждения. В доме у реки жили б мы с тобой, ждали бы иных ветров и весен, пели б светлячки там в траве густой, и туман бродил бы между сосен. Нас поля просторами манили, цветной дурман дарили. В доме у реки облака нас подняли на крылья, как счастливы мы были. В доме у реки. Жили б мы с тобой, шли рука об руку на рассвете. В доме у реки жили б мы с тобой и смеялись попусту, как дети. В доме у реки жили б мы с тобой, где сменял бы звезды свет зорницы. Пели б светлячки там в траве густой, но не суждено рассветом сбыться. Нас поля просторами манили, цветной дурман дарили. В доме у реки облака нас подняли б на крыльях, как счастливы б мы были.
День только и разговоров было у жителей Коперны, что о пропавшем Меннерсе. А на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса. Разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы со свирепостью волн, грозивших не уставая выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция». Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лангрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый, тем более что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Коперны. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел, Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лангрен утопил Меннерса!» Людская ненависть к Лангрену тенью пала и на Ассоль. Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили.
«Полоумная соль, как морская соль, как вчерашняя фасоль, провалилась энтересоль, твой отец босой, придет смерть не мускосой!»
«Отец, скажи, почему нас не любят?»
«Ассоль, разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут».
«Как это уметь?»
«А вот так».
Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
«Я в руки лейку взяла, в ручье воды набрала, цветам и птицам я дам напиться, я новый день начала». «Я в руки прялку взяла,
занятием Ассоль было помогать отцу мастерить детские сказочные кораблики, на продажу от которых они теперь и жили. А еще увлекательнее было слушать долгие рассказы отца. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и летучий голландец с неистовым своим экипажем, приметы, привидения, русалки, пираты. Словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. «Ну, говори еще!» – просила Ассоль, когда Лангрен, задумавшись, умолкал и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов. Отец сам выучил Ассоль читать и писать, а затем стал посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в игрушечной лавке, куда они сдавали свои кораблики для продажи. Однажды, отправившись в такое путешествие в город через лес, Ассоль шла по высокой, брызгавшей росой луговой траве, засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей. Она различала там почти человеческие намеки, позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. В середине этого путешествия к лавке с игрушками девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лангрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белое суденышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лангреном для оклейки пароходных кают, игрушек богатого покупателя. А соль пришла в восхищение. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес.
Если я спущу ее на воду поплавать немного, она ведь не промокнет. Я ее потом вытру.
По солнечной дорожке пройдусь я босиком. В ручье умою ножки водою с холодком. Бежит ручей хрустальный, струится меж камней. Я в путь отправлен дальний, один из кораблей. На берегу зеленом присяду отдохнуть. Напьюсь водой студеной, чтоб вновь пуститься в путь. Бежит ручей хрустальный, струится меж камней. Я в путь отправлю дальний, один из кораблей. Я иви, как подружки, косички заплету. Я ягод на опушке в ладошку наберу. Бежит ручей хрустальный, струится меж камней. Я в путь отправлю дальний, один из кораблей.
Плывет, как большая моя яхточка. Ты откуда приехал, капитан?
Я приехал я из Китая.
А что ты привез?
Что привез, о том не скажу.
Ах ты так, капитан! Ну тогда я тебя посажу обратно в корзину.
В этот момент ветерок повернул яхту носом к середине ручья. И как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз.
Ах, господи! Ведь случилась же такая неприятность. Но я тебя догоню. Догоню. Ну, как же ты ускользаешь? Корзина такая тяжелая.
С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек. Перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок.
Теперь отдай мне. Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?
Клянусь Гриммами, Изопом и Андерсоном, это что-то особенное. Это твоя штука?
Да. Я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?
Кораблекрушение причины того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки. Как тебя зовут, крошка?
Ассоль.
Хорошо, что она так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что у тебя в корзинке?
Лодочки, потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.
Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так?
Ты разве видел? Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?
Я это знал. А как же? Потому что я самый главный волшебник. Тебе нечего бояться меня. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душам. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперни. Я люблю сказки и песни. И просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как ручание в животе, коротенькие четверостишья с ужасным мотивом. Я сбился. Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. когда над верхушками сосен поднимется огненный шар, среди неприступных утесов под крики седых альбатросов невиданный вспенится вал. Рукой провидения незримой вдали, где восток запылал, корабль ветрами гонимый на мачте свой парус поднимет, как солнце пронзительно ал. Раступятся скалы и дюны, на берег ты выйдешь, когда увидишь на палубе шхуны, штурвал держит смелый и юный, твой суженый, твой капитан. И в час долгожданный и первый, как чудо, как воля небес, под шепоты взгляды коперны, прекрасный, отважный и верный, сойдет с корабля он к тебе. Когда над верхушками сосен шар огненный властвует вновь, среди неприступных утесов под крики седых альбатросов мечта превратится в любовь.
Может быть, он уже пришел, тот корабль?
Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?
Я? Я бы его любила, если он не дерется.
Нет, не будет драться. Иди, девочка. И не забудь того, что сказал тебе я между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистой твоей головке.
Лангрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки. Воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой.
Так-так, по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть. Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно.
Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно. Не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов. Издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка. Ничего. Шутка. О, смотри, как сморила тебя. Полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я. Будут тебе алые паруса.
Девочка моя, не бойся летать, ведь небо не только для птиц. Девочка моя, не бойся мечтать, ведь сердце не знает границ. Девочка моя, не бойся страдать, хоть и горький это урок. Горечь уйдет, и обида уйдет, и сбудется все в свой срок. Девочка моя, не бойся расти, ведь душа у тебя чиста. Девочка моя, на этом пути я буду с тобой всегда. Девочка моя, не бойся любить, хоть и трудный это урок. Мудрость придет, и надежда придет, и сбудется все в свой срок.
На беду прохожий бродяга подслушал разговор Лангрена с Ассоль и поспешил поделиться новостью. Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, для себя, разумеется, сидели рослые женщины с гнутыми бровями и руками круглыми, как булыжник.
Тебе, говорит, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой. Так твоя участь выйти за принца. И тому, говорит, волшебнику, верь.
Лангрен-то с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке.
Колдун был у них, так понимать надо, а не волшебник.
Отец думал, тетки, вам бы не поживать.
Заморского принца, еще под красным парусом.
Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз.
Эй, весельница! Ассоль! А, посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!
Посмотрите на нее! Вот ведет! Эй, корабль уже плывет! Уже ждет! Посмотрите на нее! Эй, Ассоль! Твой корабль уже плывет! За тобой!
Ну, уроки!
Посмотрите на нее! Ай, да врет! Может, целый пароход к ней плывет? Корабельная Ассоль, обернись! Приплывет завод святой, торопись!
Красные паруса!
Девочка росла без подруг. 2-3 десятка детей ее возраста вычеркнули маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. И только вечером, засыпая с тихими мыслями о диковинном корабле, она успокаивалась, светлела и будто наяву слышала мамины песни. Конечно же, песни звучали в ее снах.
Я тебя благословляю новым днем, свежей пашней и выпеченным хлебом. Я тебя благословляю чистым небом, первым дождиком и ласковым ручьем. Я тебя благословляю пением птиц, шумом леса и цветущими полями. Я тебя благословляю тем сиянием, что опять рассветит небо без границ. чайка солеными ветрами, я тебя благословляю парусами, что расправит алый небо горизонт. Я тебя благословляю верой в жизнь, тихой нежностью пережитой болью. Я тебя благословляю той любовью, что однажды предсказание
огромный дом, в котором родился Грей, был мрачен внутри и величественен снаружи. Отец и мать его были надменные невольники своего положения и богатства. И Грею суждено было по заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур Грей родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.
Ах, невежественный негодник! Сейчас я тебя стащу с этого стула прямо за ухо. Зачем ты испортил картину, измазав ее краской?
Я не испортил.
Это работа знаменитого художника, изображающее распятие Христа.
Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из тела гвозди и текла кровь. Я этого не хочу. Я вынул гвозди из окровавленных рук, замазав их краской.
Грей неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух, разорванные облака низко трепетали над океаном. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке, спиной к зрителю. Это был капитан. Эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грей слышал внутри себя. Грей несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана.
Ветер летит по небу вихрем, врываясь в тучи, в пропасть, как будто в небыль, падая с горной кручи. Ветер приносит ливни, над берегами веет, воздух бросает листья, рвет паруса на реях. Ветер, 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 царит на свете.
ветер смещает дюны, волны несет на скалы, севером мчится к югу, правит девятым валом, клонит колосья хлеба, в колоколах гуляет птиц, поднимая в небо, крылья им расправляет ветер, 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 царит на свете.
Осенью на 15-м году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами. Он хотел быть дьявольским моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купании с замирающим сердцем прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного, своей странной летящей души. Он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами. Бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. Капитан Ансельмо был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грея он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грей скажет ему, избегая смотреть в глаза:
«Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям. У меня болят бока и спина. Пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти леера, ванты, брошпили, тросы, стеньги и салинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме!»
Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал мысленно же следующую речь.
«Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза Мимоза».
Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грей шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом.
«Я вижу огромное море, где белые чайки кружат. Я юности двери открою, чтоб сделать решающий шаг. Ни страха в глазах, ни сомнения, со мною лишь воля и страсть. Настало прекрасное время дорогу свою выбирать». Сжимая руками штурвал, где ветер холодный и вольный, шутя паруса надувал, и рвется в неясные дали летящая птицей душа. Мне волю и мужество дали дорогу свою продолжать. Я стану капитаном, стану! Клянусь созвездием Южного Креста отдать навеки сердце океану, и есть моя заветная мечта. Я вижу огромное море».
Однажды капитан Гоп, увидев, как Грей мастерски вяжет на рею парус, сказал себе:
«Победа на твоей стороне, плут. Слушай внимательно, Грей. Брось курить. Начинается отделка щенка. под капитана.
В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Грей продолжал плавать, пока шхуна «Ансельм» не прибыла с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 20-летний Грей отправился навестить родительский замок. Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать. Он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием. Ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца.
О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих, плененных и мальчику моему.
Я здесь, мама.
Я бы не сразу узнала тебя. О, мой милый, мой маленький.
И Грей действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Грей пробыл в замке 7 дней. На 8-й день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу:
«Благодарю, Гоп. Вы были мне добрым другом. Теперь я буду плавать отдельно на собственном корабле».
Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь. Но Грей, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице. Все вместе, 24 человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили, и съели все, что было на буфете и в кухне.
Дальним морям я немало бродил, не пугаясь ветров. Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь. И бригов, и яхте штурвалы сжимал, как избранник богов. Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь. Душа моя страстью пылала в любом из далеких портов. Налейте, налейте бокалы. Наш боцман внушительный малый, из лучших морских он волков. Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь. Пусть палуба сильно качала, бочки попала, его я.